Продолжение нашего собрания мы прочитаем два места Священного Писания. Первое из них записано Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 стиха по 39. Евангелие от Марка, 14:32. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Ава Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается, находит их спящими и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя, молился, сказав то же слово. Второе место, оно записано в послании к евреям, 5 глава, 7 стих. Евреям 5:7. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Вот эти два места, которые мы прочитали, немножко мы о них порассуждаем. Все те, которые уже много лет верующие, приходя в первый месяц первое воскресенье каждого месяца, мы видим эти знаки. Мы знаем о том, что будет проходить сегодня вечеря Господня. Мы знаем, что мы должны, соответственно, к этому готовиться. По четвергам перед вечерей проходят молитвенные служения, которые настраивают нас уже к тому, что будет вечеря в следующее воскресенье. И вот эти вот знаки, которые мы видим, они говорят нам о страдании нашего Господа Иисуса Христа. Прочитанный текст говорит нам о том, что Христос со своими 11 уже учениками, уже Иуда отделился от них, идет в Гефсиманию. Там он оставляет своих 11 учеников, берет с собой троих учеников Петра, Иакова и Иоанна, с которыми он был довольно близко, потому что он до этого тоже их брал с собой на гору Преображения, потом, когда было исцеление, воскрешение, он брал этих учеников с собой. Вот он берет их, отходит немножко от них, и им тоже говорит, что побудьте здесь, пободрствуйте. В это время его отяготело вот эта вот смертельная скорбь, о которой мы читаем на страницах Священного Писания. И он просит своих учеников, пободрствуйте со мной, побудьте здесь, поддержите меня. Я думаю и я уверен в том, что Христос знал, на что он идет, потому что он Бог. Но ужас и тоска смертельная начали его одолевать. Почему? Потому что хотя Христос и был Сыном Божьим, он находился в человеческой плоти. А мы знаем, что наша человеческая плоть, она боится смерти. Она боится, когда ей причиняют боль. Но помимо этого, на Христа еще были взвалены и духовные страдания. Потому что Он взял грехи всего человечества. Все люди, которые когда-либо жили на земле или еще будут жить, Он все грехи эти берет на Себя. Он был невиновный, и он не имел никакого греха на себе. И написано, что дьявол ничего не имел в Иисусе. И даже когда он пытался искушать его, он не мог в этом победить. И знаете, когда говорят о том, что когда кого-то осудили невинно, и в нашей даже вот стране, в которой мы сейчас живем, они называют это судейской ошибкой, произошло что-то, и невинного человека осудили, вот, и он находится долгое время в тюрьме, будучи не совершив никакого преступления. Внутри этого человека горечь, недовольство, обида. За что меня посадили? Почему? Я ведь ничего не сделал. Вот у Христа, если все это суммировать, все люди, которые когда-либо жили на земле, все это было взвалено на нашего Господа Иисуса Христа, потому что мы совершаем грех, потому что мы не можем сами достигнуть Небесного Царства. И Христос принимает все эти грехи на Себя для того, чтобы мы были спасены. И учитывая вот то, что Он знал, все, что будет происходить с Ним, Он просит Своего Отца, пронеси эту чашу мимо меня. потому что он содрогался от того ужаса, который представал перед ним. Почему Христос должен был страдать? Ну, во-первых, он должен был страдать за тебя и за меня, дорогой друг. Не потому что мы хорошие или что-то мы сделали правильное такое. Нет, мы все люди, и все мы заключены под грехом. Мы уже рождаемся, будучи греховными, и Бог хочет нас спасти. Христос пришел на эту землю для того, чтобы совершить этот план спасения. И Он пострадал для того, чтобы мы сегодня имели надежду на вечную жизнь, чтобы мы имели надежду на спасение. Христос пострадал сегодня за тем, чтобы была Его Церковь на этой земле, чтобы мы могли вот здесь сегодня собираться для того, чтобы прославить нашего Господа. Христос пострадал для того, чтобы Церковь, Его народ, служил добрыми делами. И когда мы еще были там, в Казахстане, встречались с одними неверующими людьми, вот, и они советуют один другому. Говорят, пойди к баптистам, расскажи им самую-самую страшную историю, попроси у них денег, они тебе обязательно дадут. Они очень добродушные. То есть народ, который верит в Бога, который служит Богу, он желает помочь тем, которые находятся в нужде. И не всегда даже разбираясь и узнавая источники, почему так происходит. Сколько миссий сегодня существует, которые основаны на христианской основе для того, чтобы помогать другим. Но, дорогие друзья, Христос сказал однажды о том, что вот то спасение, которое Он нам даровал, знаете, те переживания или те расставания на этой земле, когда мы потеряли наших близких, те, которые пережили это, они знают, насколько это трудно и тяжело, которые ушли в вечность раньше нас. И если бы у нас не было уверенности в том, что придет время, и если мы сохраним верность, мы встретимся с ними там. Эту надежду мы имеем как христиане, благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа. Когда к нам приходят особые трудности, особые переживания, мы обращаемся к Богу, и мы верим, что Господь может нас поддержать. Когда к нам подходят испытания или искушения, которые кажутся нам непреодолимыми, мы можем обратиться к нашему Господу за помощью, потому что Он был искушаем, и написано, Он знает, как помочь тем, которые находятся в искушении. Вот за этим приходил наш Господь Иисус Христос. И самое страшное, о чем вот уже брат Михаил говорил, Он был разлучен со Своим Отцом. И поэтому Он сказал, «Боже мой, для чего Ты оставил Меня?» Эти страдания, разлука со Своим Отцом были для Него непостижимы, потому что Он был очень-очень близко со Своим Отцом. И когда мы читаем послание к евреям, там сказано о том, что Христос был услышан. Мы зададим себе вопрос, как же Он был услышан, ведь Он же все равно был распят. Как же Он услышан был? Ну, во-первых, мы знаем о том, что когда люди, которые ученики Его должны были поддерживать, они Его не поддержали, то написано, что явился ангел и укреплял Его. Это ответ от Твоего Отца. Ну и второе. Христос пришел на эту землю именно для этой миссии, чтобы совершить спасение человека. Пришел Он для того, чтобы взять эти и пойти на эти голгофские страдания. И мы знаем, что Отец через 3 дня воскресил Своего Сына. Он был услышан. За что был Он был услышан? За Свое благоговение. И я бы тоже немножко хотел поговорить сегодня. А что такое благоговение? А нужно ли оно нам, христианам? И если Христос, как Сын Божий, был услышан Своим Небесным Отцом за Свое благоговение, нужно ли нам благоговение? В чем оно выражается? Как мы можем проявить это благоговение? Получаем ли мы его наследственно или еще как-то? Поскольку, как мы прочитали уже, что Христос услышан был за свое благоговение, давайте, может быть, немножко рассмотрим, что само слово значит благоговение. Если мы прочитаем много разных словарей или много разных объяснений тому, что означает это слово, то можно суммировать его так, что это глубочайшее почтение перед святыней, преклонение перед величием и всемогуществом Бога. И еще место говорит о том, что это страх Господень. Знаете, когда мы говорим об этом, то я думаю, что верующие люди, мы понимаем, что значит благоговение и как мы должны поступать. Но не всегда у нас это, может быть, получается, и, может быть, не всегда мы этому научены. Благоговение – это состояние души. Не может человек сегодня быть неблагоговейным, завтра он благоговейный, послезавтра он опять неблагоговейный, такого не происходит. Это не происходит такими вот быстрыми какими-то шагами, да? Вот. Это наша внутренность, это то, как мы относимся к нашему Господу. И что является первой причиной, когда нарушается это благоговение? Самое первое, что происходит, это когда появляется наша гордость. Помните тот случай, о котором написано на страницах Библии, что сатана говорил так: «Я взойду на гору, сяду и стану подобный, как Бог». И за это он был низвергнут с неба, он был низвергнут, потому что он попытался поставить Бога на один и тот же уровень вместе с собой. Другая категория, что происходит, это сейчас очень распространено, практически во многих странах это уже стало довольно таким частым явлением, когда Бога не сводят на уровень человека и ставят его на одном уровне вместе с собой. То есть мы можем поговорить с нашим Богом точно так же, как я могу поговорить с любым человеком, который находится вокруг меня. Правильно ли это? Если мы читаем Слово Божие, то мы нигде не можем найти подтверждение, что мы должны или подняться на тот уровень, как Бог, или же опустить Бога на тот уровень человеческий, как и мы. И Слово Божие нас конкретно предупреждает. И если мы смотрим жизнь Иисуса Христа и Его отношение к Отцу, даже то, что Он является Его Сыном, Он ни грамма нигде не делает такого, чтобы каким-то образом поставить себя на тот же самый уровень. Но он, наоборот, превозносит своего отца, он благословляет, и он говорит: «Все, что я делаю, я видел у моего отца. Все, что я говорю, я слышал у моего отца». И он даже в одном месте он говорил, что: «Боже, прославь сына твоего». И он прославлял своего небесного отца, и об этом записано в Евангелиях, когда он совершал молитвы. Поэтому, если это было важно для нашего Господа Иисуса Христа, я уверен, что это важно для нас сегодня. И это довольно широкие аспекты, можно много говорить о благоговении, но давайте остановимся всего на некоторых, которые, может быть, помогут нам проверять себя и узнать, насколько мы благоговейны пред нашим Господом. Знаете, три аспекта, которые в основном характеризуют нас и показывают внешне вот это, насколько мы имеем благоговение. Первое из них – это наше поведение. И можно говорить много о поведении, поведении в обществе, поведении дома, о поведении в доме молитвы. Можно еще многие разные места говорить. Вот. Но давайте мы остановимся просто о поведении нашем в доме Господнем. Представьте себе такую картину. Когда народ израильский вышел из Египта, они подошли к горе Синай, и Моисей, Бог, обращаясь к Моисею, говорит: «Скажи народу, чтобы они освятились, очистились, я сойду на эту гору, вот, и будут даны те заповеди, которые нужны для народа израильского». Когда Бог нисходил на эту гору, то дым, огонь, землетрясение, народ, когда увидел это, он испугался и говорит: «Давай мы не пойдем, давай ты, Моисей, пойди, все, что Бог тебе скажет, потом придешь, расскажешь нам, и мы сделаем все то, что сказано». Народ находился в страхе. Он понимал, что это великий, всемогущий Бог, и мы, люди, мы прах пред Ним, мы ничто пред Ним. Поэтому они находились в этом страхе. Когда мы приходим в Дом Божий, мы не всегда, может быть, правильно оцениваем ситуацию. Ведь это место, Бог сказал, что «Дом мой назовется Домом молитвы». Он называет его своим домом. Соответственно, Бог присутствует здесь. Если Бог присутствует здесь, каково должно быть наше поведение? Если мы понимаем о том, что присутствие Бога здесь находится, то насколько благоговейно мы должны себя вести в Доме Божьем? И это включает в себя многие-многие аспекты. То, когда мы приходим на собрание, то, как мы сидим во время собрания, то, как заканчивается наше собрание, что происходит у нас в доме молитвы. Воспитаны ли наши дети, воспитаны ли мы сами, учим ли мы наших детей поступать благоговейно в Доме Божьем? Учимся ли мы или учим мы наших детей и сами себя благоговейно и чтобы не относиться небрежно к церковному имуществу, то, которое находится здесь? Это такие вот, ну, как бы материальные такие вещи, но они о многом говорят. Они говорят, насколько мы имеем благоговение пред нашим Господом. И знаете, помните случай, когда Христос пришел в храм, и когда Он увидел там продающих, меняющих и всех остальных, то Он очень-очень ревностно отреагировал на это. Он сделал веревку и всех выгнал. Он сказал: «Зачем вы делаете дом мой вертепом разбойников?» То есть, когда мы приходим в Дом Божий, давайте мы будем настроены благоговейно, понимая о том, что Дом Божий – это то место, где обитает Сам наш Господь. И мы уже говорили об этом, что иногда мы с братьями, когда заходим сюда, перед началом собрания стоит гул, какие-то шутки, кто-то улыбается, кто-то что-то рассказывает. Мы понимаем, что вы долго не виделись, целую неделю, хотите поговорить о чем-то. Вот. Но понимаете и поймите еще одно. Это место свято. Это место, где присутствует Бог. Поэтому давайте мы настроим себя на то, чтобы поступать благоговейно в Доме Господнем. Второй внешний аспект, который говорит, насколько мы благоговейны, это наш внешний вид. Как мы выглядим? Как мы выглядим, когда мы идем в Дом Божий? И я уже говорил, что мы не будем переходить, как мы выглядим, допустим, там на работе или еще что-то, а вот только мы говорим о церкви. Когда мы приходим в Дом Божий, как мы выглядим? Наш внешний вид показывает отображение, что происходит у нас внутри. Если мы помним тот случай, когда Иаков перед тем, как должен был встретиться с Богом, когда Бог ему сказал, что иди в Ифиль, поставишь там жертвенник, то Иаков собирает всех своих людей, которые были с ним, и он говорит, что очиститесь, перемените одежды, отставьте своих идолов и снимите украшения. Вроде бы странно, да? Он берет все это и закапывает в землю. Он знал, что он идет навстречу с нашим Господом. Поэтому, друзья, когда мы идем в Дом Божий, давайте мы проверять себя, насколько благоговейно мы идем в Дом Божий. Какова наша внешность? Как мы выглядим? Как мы должны предстать пред нашим Богом? Это очень важно, и это говорит о том, насколько мы благоговейно относимся к тому, что мы, как мы выглядим. Третье, что выдает нас или что говорит нам о том, насколько мы благоговейны, это наша речь, наша разговорная речь. Послание к Колоссянам апостол Павел сказал: «Да будут слова ваши приправлены солью». Что это означает? Это означает, что это должны быть не пустые слова, это не должны быть колкие слова, это не должны быть слова, которые унижают другого, и многое-многое другое мы можем говорить. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы наша речь была приправлена солью, чтобы мы не говорили лишнего, чтобы мы не говорили чего такого, что от чего будут испытывать другие какое-то унижение или какие-то неприятности. Хотя мы можем, знаете, иногда, очень часто бывает такое, что иногда мы видим какую-то ситуацию, вот, и мы уверенно говорим, что мы можем об этом говорить, потому что мы видели своими глазами. Я вам приведу один пример, который случился со мной. Где-то несколько лет назад мы были на одном большом общении на церковной нашей прапорте. И вот там было общение. И где-то вот так через 2-3 стола от меня сидит брат, и он вот так одним, сестра вышла петь, он раз закрыл ухо, потом раз и другое ухо закрыл. Думаю, странно как-то, ну некрасиво, да, вот, когда человек вроде выступает, старается, прославляет Бога, а он закрывает уши. Ну, в общем-то, неприятно, да? Я так посмотрел, думаю, странно, почему так делает? Вот. А потом, когда он немножко повернулся, я увидел, оказывается, он по телефону разговаривает, вот, и для того, чтобы ему шум не мешал, он второе ухо тоже закрыл. Вот. Но я сделал для себя вывод о том, что этот человек, он просто очень негативно относится к тому, кто выступает. Он не хочет его слушать. Или, допустим, музыка не нравится, или еще что-то. Вот. Оказывается, можно ошибиться. Да, это не совсем правильно во время общения разговаривать по телефону. Это тоже так правильно. И вот совсем недавно мы весной были с Виталием на одном пасторском совещании. Впереди нас сидит молодой человек. и громко разговаривает по-английски, по телефону, что-то он там объясняет, говорит адрес, еще что-то. Мы сидим, другие братья, уже ведущий брат вышел, вот так смотрит на него, он вот так вот на передней скамейке сидит и разговаривает. Вот. Мы никак не могли понять. И вот и так продолжалось минут 15. Мы уже, ну, все негодуем, ну, ты ж, ну, молодой, ну, выйди из зала, что ли, ну, поговори там как-то. После этого на брейке объявляют о том, что этот молодой человек, и там рядом с ним еще один сидел пожилой человек, кажется, пожилой человек пришел привести здесь смуту, и он уже был не первый раз, вот, и он грозил, угрожал там, вот, и этот молодой человек сел, чтобы его сдерживать, чтобы тот не вышел наперед, чтобы тот не говорил ничего лишнего, вот, и оказывается, он договаривался с полицией, потому что тот уже стоял где-то там на, у них на register был, вот, и он разговаривал с полицией, и в это же время он сидел рядом с ним, чтобы тот человек просто не вышел и не начал что-то делать. Но мы для себя 15 минут осуждали этого брата. Почему ты сидишь и разговариваешь? Поэтому, друзья, когда мы что-то видим, это не значит, что мы можем правильно видеть. Это не значит, что мы должны открывать свой рот и говорить что-то неположенное, то, что неприличное, и сделать какие-то суждения. Давайте мы будем аккуратны. Слово Божье призывает нас в нашей речи быть благоразумными. Поэтому пусть Господь нам поможет в этом. Наше отношение к ближним, оно тоже проявляется в том, насколько мы благоговейно ходим пред Богом. Когда-то ученики вместе с Христом вышли с одного селения, в котором их не приняли, и ученики говорят Христу: «Нас здесь не приняли, давай мы сведем огонь, пускай они погибнут все». Христос их останавливает, говорит: «Не знаете, какого вы духа». Друзья, как мы относимся к нашим ближним? Когда мы говорим о том, что мы благоговеем пред нашим Богом, в это самое время мы пытаемся выстроить отношения с Богом. Выстраиваем ли мы отношения с ближними, теми, которые вокруг нас? И Христос тоже, Он был очень строг в некоторых случаях, когда Он прямо говорил, что вы гробы окрашены, вы сыны дьявола, и Он прямо-прямо об этом говорил. И это не значит, что теперь мы не можем кого-то останавливать или кого-то говорить. Вот. Но часто происходит так, когда ты подойдешь, скажешь, остановишь, обличишь, ты становишься неприятным после этого этому человеку. Не должно так быть. Не должно так быть. Мы должны благоговейно ходить пред Богом. Далее, более духовные вещи, которые говорят нам о том, насколько мы благоговейно ходим пред Богом. Наше отношение к Слову Божьему. Как мы его читаем? Вот прежде чем, когда вот мы каждый день, я надеюсь, каждый день мы читаем Слово Божье, молимся ли мы перед тем, чтобы Господь через Слово Свое открыл нам то, что нужно нам сегодня? Чтобы Бог проговорил нам. Почему? Потому что мы должны понять о том, что это Слово Божье, оно богодухновенно, и оно должно говорить к нам. Если мы открыты для этого, то оно должно говорить к нам. Мы должны понимать это. И даже в каком виде мы это читаем Библию? Где наша Библия находится? Я несколько раз видел, когда просто люди так небрежно относятся к Слову Божьему, они могут его положить на пол, где они ногами ходят. Неправильно это. Это не благоговение пред Словом Божьим. Те, которые испытали голод Слова Божьего в бывшем Советском Союзе, они были рады, если они получат хотя бы несколько страниц, переписанных страниц со Слова Божьего, и они хранили это как нечто очень дорогое. Сегодня мы находимся в то время, когда у нас Слово Божье в избытке. Мы должны к Слову Божьему относиться благоговейно. Ну и, конечно же, наше благоговение в молитве. Дорогие друзья, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы становимся на молитву, каково наше поведение? Понимаем ли мы, что мы предстали пред всемогущим Богом, пред всесильным Творцом, который сотворил все? Как мы ведем себя? Некоторое время назад у нас была общегородская молодежная была, и я зашел, там в конце сидел, вот, и там ведущий, он говорит: разделимся по группам молодежь и помолимся. Ну, разделились молодежь по группам, каждый молится, вот, и я там в самом конце был, и смотрю, там еще несколько групп, которые там пошли туда в конце, и стоят тоже, должны, по крайней мере, молиться быть, вот, но слышу, они что-то смеются, разговаривают, показывают друг другу что-то на телефоне. Я был просто удивлен. Да, кто-то стоит молится, кто-то склонил голову, он молится, а кто-то ведет себя развязанно во время молитвы. Допустимо ли это? Я понимаю, что, может быть, это люди, которые невозрожденные, которые еще не получили спасение. Вот с некоторыми из них у меня был очень серьезный разговор после этого. Потому что нельзя так относиться к Богу. Мы должны понимать, что когда мы предстаем пред всемогущим Богом, мы должны вести себя соответственно. И в молитве своей тоже. Ну и также наше сегодня, когда мы вспоминаем вечерю Господню, когда мы вспоминаем те страдания, которые пережил наш Иисус Христос ради нас, каково наше отношение к тому, как мы принимаем хлеб и к тому, как мы принимаем вино? Мы должны проверять не только себя внутри, все ли у меня хорошо с Богом, нормальных ли я отношениях к своим ближним, но и насколько мы понимаем, что к чему мы прикасаемся. Это заповедь Господа, которую Он оставил для нас, сказав, что «сие творите в мое воспоминание». Где-то лет 5 назад я был в одном городе по работе, и у меня не получилось приехать на выходные, поэтому я нашел там поместную церковь, да, тоже наша славянская, баптистская церковь, и как раз это была вечеря, и я пришел туда, попал туда. Вот. И я был просто удивлен. У них немножко по-другому происходит вечеря. Они сначала разносят, допустим, хлеб всем, вот они каждый держит в своих руках, потом, когда последнего уже обслужили, они молятся, и тогда уже все принимают одновременно. Такое у них правило. Я не против, если у них так, это все правильно. Но как я увидел, как передо мной стояла молодая пара, муж с женой, вот, они вроде и хлеб держат в руках, и обнимаются, и что-то там рассказывают друг другу, вот, что-то смеются, в голос смеются. Ну, извините, я не знаю, что это за благоговение перед этой святыней. Друзья, понимаем ли мы, что, приступая к этой святыне, мы должны быть не только внутри проверены, но мы должны благоговейно вести себя. Поэтому братья стараются, когда они выходят, стараются, чтобы настроить наши сердца, настроить наши души, настроить наш разум, как мы должны благоговейно относиться к этой святыне. Я думаю, может быть, достаточно уже об этом говорить. Знаете, можно много лет ходить в церковь, можно выучить все правила поведения христианства, можно знать, какие правильные слова говорить, как вести себя. Можно все это выучить, но если не будет возрождения, если не будет внутри этого избавления от греха и понимания, перед каким Богом мы стоим и какому Богу мы служим, все это будет напрасно. Я не хочу, чтобы у кого-то зародилась идея о том, что если у меня внутри все хорошо, то значит то, что снаружи, это я не должен обращать на это внимание. Нет и нет. Мы как-то недавно были в одном городе, и была там беседа. Молодой человек, который много лет служил в церкви, он был талантлив, он был активный, много участвовал. В один день он пришел и сказал, что я не хочу ходить в церковь, я не верю в Бога, я не понимаю, я всегда делал, потому что мне говорили об этом родители. Такая катастрофа может произойти, когда мы все знаем, как нужно делать и почему нужно делать. Но внутри у нас нет понимания благоговения пред нашим Богом. Внутри нет возрождения, внутри нет освобождения от греха. И это, знаете, можно как-то прятать, можно скрывать, можно годами быть членом церкви, и все это красиво, аккуратненько все скрывать. Екклесиаста сказано, что для тех, которые не благоговеют пред Богом, они, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. В этот день вечери, да и не только, я бы хотел, чтобы мы заботились о том, как мы ходим пред нашим Господом. Благоговеем ли мы пред Ним, понимаем ли мы нашего Бога, как всемогущего, всесильного Бога. И в Евреям в 12 главе, 28 стих сказано так. «Будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Пусть Господь поможет нам, проверяя себя, проверяя свое хождение, чтобы мы благоговейно были пред Богом и учили наших детей и тех, которые близки и дороги нам, потому что мы будем отвечать за все это перед Богом. Сейчас мы будем молиться. Я бы хотел, чтобы мы поблагодарили Бога прежде всего за Его голгофскую жертву. И второе, чтобы мы научились благоговению и совершенствовались в этом. Аминь. Помолимся.